Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. В 2017 году в России на 1 000 000 с лишним зарегистрированных браков пришлось более 600 тысяч разводов. Точных данных о том, в скольких из этих семей есть дети и с кем из родителей они остались жить после развода, нет. А вот истории о том, как ребенок становится разменной монетой при разводе родителей, множество. И споры из-за определения места жительства детей нередко превращаются в войну без правил.
Данила, когда я смогу увидеть своих дочерей Ангелину и Мию?
Надежда Валерьевна. Надежда Валерьевна. Я не давал разрешения на видеозапись. До свидания.
Я хочу узнать, когда я смогу увидеть своих детей.
Ответ на этот вопрос от своего бывшего супруга Данила Селютина Надежда не может получить с марта 2018 года. Тогда, во время очередной ссоры с бывшим мужем, она отвела своих дочерей Ангелину и Эмилию к свекрови.
И когда пришла их забирать, то мне просто никто не открыл дверь. Когда я позвонила своему супругу и спросила, что происходит, он сказал, что он сказал матери мне просто не отдавать детей. Когда я пришла домой, он посадил меня за стол, дал мне бумажку, дал ручку и сказал: пиши отказную от всего совместно нажитого имущества. Делать я это отказалась, поскольку я не считаю правильным, когда человек выходит из отношений без всего.
После этого скандала Надежде пришлось уйти из дома. Попытки узнать, где находятся дети, по словам Селютиной, заканчиваются угрозами со стороны мужа.
Я сейчас приеду и сожгу твою машину, а потом достану тебя и убью ракеткой, поняла?
На поступающие угрозы Надежда написала заявление в полицию, но возбуждение уголовного дела отказали, ссылаясь на показания адвоката Селютина Юлии Витовской.
Гражданин Селютин считает, что его супруга сама себе производит рассылку в WhatsApp с целью обращения в правоохранительные органы для возможности давления на гражданина Селютина.
Поступающие угрозы отрицает и другой адвокат Данила Селютина Павел Веслобок. В письме «Радио Свобода» он утверждает:
на сегодняшний день Селютин Данила сам вынужден защищаться от противоправных действий некоторых лиц. Слежка, в том числе с применением спецсредств, угрозы по телефону и в СМС-сообщениях и прочее, лиц, которые заинтересованы в этом конфликте.
По словам Павла Веслобока, с марта 2018 года Надежда не предпринимала никаких действий, чтобы увидеться с детьми. Данила, в свою очередь, неоднократно предлагал ей организовать такую встречу, утверждает адвокат. Селютина все отрицает и считает, что действия бывшего мужа направлены на то, чтобы лишить ее детей и совместно нажитого имущества.
Когда мои адвокаты им объясняют, что так не бывает в жизни, что есть у нас закон, есть гражданский семейный кодекс, в котором прописано, что дети до 10 лет должны проживать с мамой, что все имущество совместно нажитое делится пополам. Но они не хотят про это слышать, то есть они вот живут, я не знаю, в своем каком-то иллюзорном мире.
Селютина рассказывает, что по поводу суда бывший супруг присылает такие сообщения.
Выйдешь ты оттуда без всего, о чем ты там пишешь, без всего. Выйдешь ты оттуда, значит, с диагнозом.
А пока что Надежда говорит, что всеми силами пытается найти своих дочерей.
Моей старшей девочке 7 лет, Ангелине, она должна была пойти в первый класс и не пошла. Ну, я встречалась просто с руководством школы, они сказали о том, что папа перевел девочку на домашнее обучение только по причине того, чтобы вот девочка не виделась с мамой. Об этом мне сказал учитель и директор школы.
В органах опеки и полиции, по словам Надежды, разводят руками. Данила Селютин – законный представитель детей. Он не преступник, он папа.
В российском законодательстве нет понятия семейного похищения, поэтому, если один из родителей прячет ребенка или перекрывает доступ к нему, бороться с этим крайне тяжело. А если супруги официально не разведены, власти и вовсе бессильны. По российским законам родители имеют равное право на общение с ребенком. И если ребенок находится с одним из родителей и ему не угрожает опасность, уголовное дело возбуждать никто не будет. Семейный киднеппинг – разве это преступление? И что делать, когда ребенка похитил один из родителей? Спросим у Александры Маровой и Екатерины Шумякиной.
Александра Марова, директор фонда профилактики социального сиротства, член общественного совета при уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка, эксперт в сфере защиты детства. Екатерина Шумякина, частный детектив, сооснователь общественного движения «Стоп киднеппинг».
Семейные похищения – это вообще похищение? И можно ли считать преступлением обычный конфликт бывших супругов, которые не поделили ребенка?
В российском законодательстве действительно нет такого понятия, да, как семейное похищение. И более того, даже когда один из родителей, хоть они состояли в браке, хоть они не состояли в браке, если он не ограничен и не лишен родительских прав, он в любое время может забрать этого ребенка, куда-то его увезти, и действительно ему ничего за это не будет. И полиция, и любые другие органы, они просто откажутся иметь с этой ситуации дело, убедившись, что с ребенком все в порядке, предпринимать действия по возвращению этого ребенка они не будут. Поэтому, да, такая проблема действительно существует.
А в чем проблема-то? Ну, ребенку хорошо с папой или с мамой. Почему бы им не провести вместе какое-то время или вообще не пожить вместе?
Ну, знаете, к сожалению, дети действительно становятся разменной монетой. Родители, к сожалению, не понимают, да, какую бомбу они подкладывают в свое же, причем собственное будущее, когда, да, эти дети вырастут, и что они начнут выдавать, да, как реакции вот на вот это. Во многих странах есть четкий алгоритм действий, что делать при определенных, да, там, развилках, при определенных ситуациях. У нас такого фактически это есть прописано. Да? То есть если вы желаете, чтобы ребенок проживал с вами на законных условиях, вы подаете в суд на определение места жительства детей. Если вы выигрываете суд, и дети по суду обязаны жить с вами, еще не факт, что ваш бывший супруг вам этих детей передаст. Но здесь мы сталкиваемся с сотнями просто проблем на пути, да, к этому, начиная с того, что наказание как такового значимого не существует, если человек не исполняет решение суда. Ну, а второе связано с тем, что достаточно сменить территорию, на которой, да, например, отец и вот этот вот похищенный ребенок проживают. Все это начинается сначала, и это требует
потому что переходит
времени.
В другой отдел,
да,
службы,
да, да, совершенно верно, да. Другая подведомственная уже служба начинает работать. Все это затягивается на очень долгие годы, и у нас есть вот случаи, когда мама и год, и 5, и 7 лет своих детей не видят и ничего не могут с этим сделать, к сожалению.
Екатерина, вы можете привести пример самой типичной ситуации, вот такой, связанной с семейным похищением?
Типичный пример, когда супруги начинают разводиться, начинают делить имущество, детей. Часто противная сторона забирает ребенка, начинает прятать. Суды очень часто, например, когда подается иск об определении места жительства, на момент рассмотрения самого дела в суде оставляет ребенка с тем родителем, с которым он находится физически в тот период времени. Например, если он находится с папой, он оставляет ребенка с папой. Не факт, что он вынесет решение по итогу, что ребенок будет жить с папой, но оставляют. Это один из...
На время рассмотрения, да, спора.
Да. Вот, просто у нас в Российской Федерации отсутствует такое понятие, как семейный киднеппинг. То есть в других странах, например, вам может светить там от 5 и выше лет за похищение собственного ребенка и сокрытие от второго родителя. А у нас все службы друг на друга спихивают. То есть полиция пинает, приставы пинают. Детский омбудсмен пинает. Куда бы ты ни пришел, фактически помощи никакой нет. Есть исключительные случаи, в которых помогают.
Практически каждая вторая история, она про это, что в один прекрасный день там, в квартиру мамы или когда она вышла на улицу с ребенком, да, подлетает какая-то компания, там минимум два, чаще больше, да, человек, выхватывают этого ребенка, оттесняют, в лучшем случае просто оттесняют мать, ребенка в машину и увозят, и все. То есть это очень распространенная история.
Если в этот момент мать позвонит в полицию, ей помогут?
Полиция, да, она может начать какой-то поиск, она может позвонить отцу, отец привезет в участок этого ребенка, полиция увидит, что да, вот отец, вот ребенок, ребенку ничего отца не угрожает, и все, они отказывают, да, в возбуждении какого-то дела на основании того, что ребенок находится с одним из родителей.
Но я бы добавила, что когда родитель звонит в полицию и говорит, что у него отобрали ребенка, и как только слышат в полиции, что это был второй родитель, они говорят: ребят, разбирайтесь сами.
К сожалению, в нашей ментальности пока все, что связанное, да, там, с супружескими отношениями, это уровень семейно-бытовых разборок, в который никто не хочет влазить, потому что воспринимают это соответствующим образом. Там милые бронятся, только тешутся. Конечно, когда на весах там расследовать какие-то там убийства, преступления, воровство, грабеж, а параллельно тут кто-то звонит, а у меня там бывший муж ребенка забрал уже целые выходные, не отдает, ну, конечно, они относятся к этому определенным образом. Вот, к сожалению, вот такая вот позиция, она во многом предопределяет те проблемы, которые складываются в этой части.
С другой стороны, есть органы, которые вот прямо уполномочены заниматься этими вопросами и вмешиваться. Я имею в виду органы опеки. Ого. Они же должны выяснять, как живет ребенок, в какой ситуации
органы,
он находится.
Марина, органы опеки тоже руководствуются четкими нормами, да, тем же семейным кодексом. И если родитель, еще раз, не ограничен и не лишен родительских прав, он не создает своими действиями или бездействиями, да, какую-либо угрозу для здоровья и жизни ребенка, ребенок может находиться с этим родителем. И орган опеки не может сделать иначе. Смоделируем, да, ситуацию, забирают у похитившего отца ребенка, возвращает к матери, отец в полном праве может подать и в Следственный комитет, и в прокуратуру, и куда угодно, и он выиграет этот процесс, потому что он действительно не ограничен и не лишен родительских прав. В этом и есть проблема в коллизии, да, нашего законодательства, что, ну, вот сравним, да, если вот в некоторых странах, как только у тебя есть на руках решение суда о том, что ребенок обязан проживать с тобой, а отцу определен четкий порядок общения, например, там понедельник, среда, пятница, и как только отец его нарушает, предположим, приходит не в понедельник, а в четверг, или вообще берет ребенка в пятницу и не отдает его, все, в этот тут же вмешивается полиция. И она на уровне их законодательства вправе предпринимать действия по отъему этого ребенка, по наказанию человека, который это сделал. У нас такого нет, к сожалению.
Лариса Копьева не видела своего 5-летнего сына 10 месяцев. Она рассказывает, что бывший гражданский муж забрал ребенка из детсада и больше не вернул. Каждый день Лариса Копьева ходит на квартиру к отцу ребенка, но, по ее словам, дверь ей не открывают.
Стасенька!
Отец 5-летнего Стаса Вадим Филипков от комментариев отказался, но заявил, что встречам мамы с ребенком не препятствует.
Каждый день я составляю акты с указанием дня, с указанием времени. Каждый день, иногда по нескольку раз в день, он исключил любые контакты, любые. Обращаюсь к детским омбудсменам и на уровне Московской области, и на уровне Российской Федерации, к уполномоченному по правам человека. Никто в этой ситуации помочь не может.
Елена Гершман не видела 4-летнюю дочь почти год и не знает, где она находится. В декабре 2017 года суд определил, что ребенок должен жить с матерью. По словам Елены, сразу после этого бывший муж Олег Гершман скрылся вместе с дочерью. Сейчас ребенок в федеральном розыске. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Ну, конечно, что для меня, как и для мамы, это самое ужасное, что я могу услышать в своей жизни. Для меня это очень страшные вещи.
Бывший муж Елены Олег Гершман разыскивается судебными приставами за большой долг по алиментам и за неисполнение постановления суда о передаче ребенка матери. Истории, когда один из бывших супругов скрывает ребенка, сотни. Отцы и матери, которых незаконно лишили возможности общаться с детьми, объединились в сообщество «Стоп киднеппинг».
По российским законам, когда решения суда не исполняются добровольно, дело поступает к судебным приставам. При этом никакого специального подразделения, отвечающего за работу с детьми, нет. Равно как нет и четких механизмов для таких случаев. А приставы часто ссылаются на то, что не могут исполнить решение суда, потому что сам ребенок отказывается идти ко второму родителю.
Когда мы приходим к приставам на круглый стол, они все за столом сидят, кивают головой, да-да-да, мы все понимаем, но мы не можем забрать ребенка, если он сам не хочет идти. Понятно, что когда ребенок находится очень долго с одним из родителей, он должен подстраиваться под этого родителя, и у него происходит индуцирование, у него положительная вся привязанность ко второму родителю уходит.
Когда ребенок там год, полгода живет с одним из родителей, тот делает все, к сожалению, чтобы у этого ребенка вырабатывалось какое-то вот стойкое негативное чувство по отношению там, ну, предположим, к маме. И, соответственно, когда дело доходит до исполнительных каких-то действий, отец смело приводит этого ребенка на исполнительное производство, и ребенок, да, говорит, что ты хочешь к маме идти? Он говорит, нет, я не хочу к маме идти. Он говорит, ну вот видите, и пишут, что невозможно исполнить судебное решение в связи с тем, что ребенок отказывается идти к взыскателю, то есть к матери, например, да, и все дело закрывается.
Тем не менее, насколько мне известно, иногда приставы берут с собой в команду психолога.
Иногда все очень сильно зависит от приставов. Если приставы относятся к этому так, а часто они относятся именно так, да, то дело закрывается и все, и у матери просто, или у отца просто опускаются руки. Если играет позитивный человеческий фактор, они привлекают орган опеки, они привлекают психолога. Если это слаженная команда специалистов, они делают так, что контакт устанавливается. Но у нас недавно были, да, исполнительные действия в отношении там мамы, которая, сколько она, Софья, полгода, по-моему, да, не видела девочку. Девочку очень сильно настраивали против матери. Но вы знаете, все равно разорвать вот эту связь мать-ребенок, это очень тяжело. На моих глазах, знаете, разворачивалась следующая картина. Когда ее спрашивают, ты с кем хочешь жить? Она говорит, я хочу жить, и адрес практически называет, что вообще не свойственно 5-летнему ребенку, да, там с подробностями до номера квартиры говорит. Когда спрашивают, ты хочешь пойти к маме? Она говорит, нет, я не хочу, но при этом и лицо к матери повернуто, и руки к матери протянуты, и все, да. Но как только она поворачивает и видит отца, взгляд отца, она раз, сразу шаг назад. Ну, сразу все понимают, что да, здесь что-то не то. И в этой ситуации дальше можно было бы повести себя по-разному. Написать, что девочка не хочет идти к матери, закрыть дело, да, и наплевать вот на все вот эти сигналы и знаки.
А можно было сделать то, что было сделано в этой истории. Отца увели и оставили девочку наедине с матерью, да? И все, и всем сразу стало очевидно.
5 минут хватило, чтобы она обняла маму, вцепилась в нее, и все.
Когда ты пойдешь к маме, она говорит, мне папа накажет. А если мы папе не скажем, да, что вот ты пойдешь к маме, ну, там, по секретику сходим к ней в гости, да, говорит, тогда пойду. Девочку отдали матери.
Но это вот как раз то, о чем вы говорили, неравнодушие.
У меня когда-то была безумная идея, что у нас должны в госорганах сидеть роботы. Потому что робота нельзя купить, нельзя дать взятку, его нельзя запугать, потому что это машина. Но, к сожалению, каждой машиной управляют люди.
Потому что, да, эта история почему потенциально опасна? Я хотела на ней сакцентировать внимание. Это ведь очень такая коррупционная дыра, которой очень легко пользоваться. Заплатить какому-то судебному приставу, чтобы он написал, что ребенок не хочет идти к маме. А так как, поскольку они все дети это проговаривают, да, что я не хочу идти, ну, потому что уже были подготовлены, то это очень простая история. Ну, так не должно быть.
В таком случае объясните мне, вот с чего начинаются проблемы, помимо прочего. Решила пара, у которой есть один ребенок или несколько, развестись. Они не смогли договориться между собой, но и в любом случае суд будет выносить решение о месте определения.
Нет, почему? Они могли бы договориться. Есть такое понятие, когда мировое соглашение. Но если они не могут договориться, то это их обязанность пойти в суд в соответствии с 66-й статьей Семейного кодекса. И уже будет суд решать, с кем будет жить ребенок.
Чем руководствуются суды, когда выносят такие решения?
Первое, он руководствуется, кто она, шестая, по-моему, статья резолюции ООН, которая, да, говорит о том, что маленький ребенок не должен разлучаться со своей матерью, если нет на то исключительных обстоятельств. Вот это всегда во всех решениях судебных, да, вот эта вот статья фигурирует.
Маленький ребенок это какой?
До 10 лет, потому что с 10 лет учитывается.
Ну, там, да, там дальше уже мнение ребенка учитывается, да. Но не суть. Это к тому, что почему все-таки в большинстве суды встают, слава богу, да, там на сторону матерей. Если исключительных обстоятельств нет, суды в этом смысле не смотрят. У кого выше заработок, да, у кого там круче работа. Это вообще не имеет значения в данной истории, потому что не на это должны опираться в судебной системе, это абсолютно правильно.
Хорошо. А если ребенок старше 10 лет?
Учитывается его мнение.
Спрашивается его мнение. Может назначаться судебная экспертиза, которая устанавливает привязанность и взаимоотношения как одного, так и другого родителя с этим ребенком. На эту экспертизу потом судья вправе опираться, да, чтобы вынести какое-то решение.
А может суд вынести решение, не учитывая мнение ребенка?
Ну, у нас таких случаев нет.
Ну, я тоже не помню, да.
А при этом суд обязывает мать к тому, чтобы она позволяла бывшему своему супругу, второму родителю, видеться с детьми.
Если исковое заявление содержит такое требование, то да. Если нет, то суд вправе ничего такого не делать.
Тогда женщина, с которой остался ребенок, может произвольно устанавливать время общения, дни общения,
факту, да,
количество общения. И здесь проигрывают отцы.
Но они проигрывают, даже если установлен порядок общения по суду, тоже не факт, что женщина его будет исполнять. Это другая проблема.
Мне представляется почему-то, вы лучше разбираетесь в проблеме, что воровать детей начинают тогда, когда нет возможности с ними встретиться, выкрадывая их
нет,
из семьи.
Нет, нет, вся наша практика говорит, что это совершенно не обязательно. Может быть, это какие-то единичные случаи, но чаще всего это, знаете, какая-то история, связанная с местью, да, бывшей своей женщине за то, что она там посмела уйти, посмела расторгнуть эти отношения, посмела быть независимой и самостоятельной.
Да. Некоторые не хотят платить алименты, поэтому тащут детей, чтобы жена платила, например, мужу алименты.
И все-таки может разведенный родитель законными способами повлиять на своего бывшего супруга или супругу и обязать ее или его организовывать встречи, давать встречаться с ребенком тогда, когда удобно этому родителю и на такое количество времени, когда удобно второму родителю.
Зависит от того, насколько эти родители любят своего ребенка и действуют в интересах своего ребенка. Потому что у ребенка должны быть и мама, и папа. И никто не вправе ребенка лишать этих родителей. Потому что, в первую очередь, не мама нарушает права отца или отец матери, они нарушают право ребенка на общение с двумя с обоими родителями. Они там между собой делят какие-то незаконченные свои отношения, алименты и все остальное. Ребенка это не должно касаться. Для него есть мама, для него есть папа. Он обоих любит одинаково.
И все-таки суд определил место жительства. Один родитель хочет встречаться со своим ребенком, который живет с другим родителем. Что он может предпринять, действуя в рамках закона, для того, чтобы вот этот второй родитель
или родительница ему не препятствовал встречаться.
Тут комплекс должен служб работать.
Угу. Судебные приставы должен. Также должны выходить должен. К маме и говорить: мама, почему вы не даете папе там общаться по средам и по пятницам с ребенком, как то установлено судом? Папа может обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой, да, привлечь к административной ответственности.
Но маму могут заставить или папу могут заставить исполнять решение?
Напрямую нет. Есть административный кодекс. 5.35, часть 2, часть 3 предполагают как раз, да, наказание, там, по-моему, вот, то ли 500, то ли 1000 рублей. Да, максимальный штраф – это 15 суток административного ареста в промежутке 2000 рублей. Это наказание может быть назначено родителю, если он, да, препятствует общению ребенка там, с другими лицами, с которыми ему положено общаться, в частности, со вторым родителем. Да. Во-первых, что такое 1000 и 2000? Ты можешь просто как тариф это платить и дальше продолжать не давать общаться. Но согласитесь, это небольшие деньги.
А на 15 суток у нас еще никого не
сняли? А на 15 суток? Нету такой правоприменительной практики. И суды обычно, да, ходатайство комиссии по делам несовершеннолетних о привлечении там гражданина к административному аресту заворачивают и возвращают обратно в комиссию по делам несовершеннолетних.
Почему мы выступали с инициативой ужесточения законодательства именно в Уголовном кодексе? Тот родитель, если он будет знать, что ему грозит уголовное наказание за похищение собственного ребенка и препятствие в общении второго родителя, может быть, он просто не будет этого делать.
Но похищение человека в этой ситуации, наверное, доказать практически невозможно. Особенно, если родители не разведены юридически.
Это вообще не имеет значения никакого.
Это и не должно иметь значения. Родители должны, просыпаясь утром, и если к ним приходит в голову вот эта дурная мысль, а пойду-ка я сегодня заберу ребенка и спрячу, они должны вспоминать, что есть уголовный кодекс, и они могут понести ответственность.
Бывают ситуации куда более тяжелые с похищением детей. Я имею в виду случаи, когда один из бывших супругов является гражданином другой страны.
Все зависит, конечно, от конкретной ситуации. Кто увез, как увез, какое решение суда, в браке, не в браке. В какую страну.
Ну, вообще, я вам скажу, что вот просто так взять, увезти ребенка, это тоже не самая простая история. По идее, как только, да, там бывшая супруга или бывший супруг забирает у тебя ребенка, ты сразу должен поставить им запрет на выезд. Ты, как второй родитель, вправе это сделать, и это примут. Его просто не пропустят нигде, ни на какой таможне.
На выезд из страны?
Да, на выезд из страны. Но и здесь тоже есть проблема. У нас есть так называемая серая зона под названием Белоруссия, да, через которую все как раз у нас благополучно в Европу и отчаливают.
Мы, когда говорим о семейных похищениях с вами, то в первую очередь имеем в виду ситуации, когда детей похищают бывшие супруги, там или мама, или папа. Они не могут договориться о том, кто с кем будет жить и как воспитывать ребенка. Но известно, что в России, на Северном Кавказе, нередки ситуации, когда детей после развода родителей или после смерти отца передают от матери, неофициально, конечно, нет никаких судебных решений, родственникам бывшего мужа. И мать часто годами не может встретиться со своими детьми. Не то чтобы участвовать в их воспитании, а увидеть их. Вот эту ситуацию в рамках действующего в России законодательства можно каким-то образом разрешить.
Но на территории Кавказского региона, так же, как и на территории всей Российской Федерации, действуют те же законы, как Уголовный кодекс, так и административный. Вопрос только в том, что Кавказ – это как… Вот есть город в городе, а это мир в мире. То есть это совсем другой мир со своими обычаями. У нас есть мама, она из Ингушетии. Детей у нее забрали, когда мальчику было 5 лет. Девочке, по-моему, 1,5 года, она даже на груди еще была. И девочку мы смогли забрать только когда ей уже было 5 лет.
А почему так много времени понадобилось?
Ситуация такая, что девочку и мальчика привезли в службу судебных приставов дядя и действующий сотрудник полиции, друг папы, который тоже работает в полиции. Мальчик к нам не пошел, потому что мальчик уже был настроен. Мальчик считает, что его мама русская, а если она русская, к ней идти нельзя, это все. А с девочкой порядка 5 часов, наверное, общалась мама, общались психологи. И как только мама смогла девочку взять на руки, мама вышла, мы ее просто окружили плотным кольцом и пошли. Побежали, я бы даже сказала.
Каждый второй случай, когда, например, папа забирает ребенка у мамы, он фактически не живет с этим ребенком. Он берет этого ребенка и отдает своей матери.
Отбирают для того, чтобы отобрать имущество. У нас есть история, где отец забрал ребенка. Что сделала предприимчивая жена? Она ему заблокировала все счета, и ему пришлось идти с ней на переговоры. Но он пошел с таким вопросом: ты мне сначала разблокируешь счета, чтобы я получил доступ к деньгам, а потом я тебе отдаю ребенка.
Когда вы говорите, воруют детей, но мама знает или папа знает, где живет его ребенок?
По-разному. Иногда приходится буквально искать. Иногда мама, например, знает, где живет ее ребенок, но это ее абсолютно никак не спасает. Вот у нас есть мамочка одна, она каждый вечер после своей работы ходит по адресу, где должен проживать ее ребенок с отцом. Ей никто не открывает дверь. Даже когда оттуда раздаются голоса, даже когда там кто-то есть, ее просто туда не пускают. В какой-то момент они просто сменили место жительства, и сейчас мама вообще не знает, где они находятся.
А если вот этот человек, который скрывает, знал, что ему могут сейчас вынести дверь и забрать этого ребенка силой, если бы была такая вот у нас, такой механизм был, этой ситуации бы не было. Часто у нас на госслужбе уже сидят уставшие люди, которым, в общем-то, и на детей плевать, и на родителей, им бы лишь бы вот с 9 до 6 высадить, свой чай, кофе попить, поболтать, пару бумажек
написать. По принципу,
написать.
Я к вам не лезу, и вы вообще тоже не лезьте ко мне. Вот, к сожалению, вот такая вот какая-то позиция,
очень часто.
Да, то
есть ты приходишь в органы опеки, начинаешь им что-то говорить, ой, не надо мне тут рассказывать.
Вы, в принципе, уже назвали свои предложения. Это принять специальный закон о профилактике семейных похищений,
да.
Ужесточить
какой-то ряд статей уголовного, гражданского кодекса, семейного кодекса, административного кодекса, расширить полномочия судебным приставам, снять нагрузку с тех же самых сотрудников полиции, создать отдельную службу какую-то, которая этим будет заниматься.
Вы же встречаете противодействие этой инициативе? Вот
конечно.
Какие аргументы приводят вам?
Я бы сказала, что это не столько противодействие, сколько пока некая инертность, которую очень-очень тяжело раскачать. Опять же, вследствие того, что люди считают, что это семейно-бытовые разборки, и без этого вообще дел хватает.
То есть каких-то прям конкретных аргументов, чтобы сесть за стол переговоров и поговорить, нету.
А до тех пор, пока нет какого-то специального законодательства, что вы можете рекомендовать родителям, которые сейчас находятся в конфликте из-за того, что не могут поделить детей? Как им себя вести для того, чтобы вернуть ребенка?
Нужно остаться людьми.
Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».